Трудно представить себе более смелый поступок, чем тот, который совершил лорд Джон. Он нагнулся над костром, выхватил из огня горящую ветку и в одно мгновение проскользнул сквозь узкое отверстие, проделанное в изгороди. Чудовище с грозным рычанием двинулось вперед. Не колеблясь ни минуты, лорд Джон быстро и легко подбежал к нему и ткнул горящей веткой в самую его морду. Передо мной всего лишь на секунду мелькнула отвратительная маска гигантской жабы, бородавчатая, словно изъеденная проказой кожа, и огромная пасть вся в свежей крови. И тут же следом в кустах послышался треск, и наш страшный гость исчез в лесной чаще. «Я так и думал, что он испугается огня», — со смехом сказал лорд Джон, вернувшись за ограду и швырнув ветку в костер.
«Вы рисковали жизнью!» — хором воскликнули мы.
«А что мне оставалось делать? Если бы это чудовище очутилось среди нас, мы бы уложили друг друга в перестрелке. Стрелять через ограду тоже не имело смысла. Тогда оно наверняка перемахнуло бы сюда, а такая пальба выдала бы нас с головой и больше ничего. В общем, по-моему, мы легко отделались. Но что это за зверь?»
Наши ученые-мужи нерешительно переглянулись.
«Я не берусь сколько-нибудь точно определить это существо», — сказал Саммерли, раскуривая трубку у костра.
«Такая осторожность свойственна людям с истинно научным складом мышления».
Челленджер снизошел даже до комплиментов.
«Я тоже ограничусь лишь общим утверждением, что сегодня ночью мы столкнулись с одним из видов плотоядного динозавра. О возможности их существования на плато вы уже от меня слышали».
«Ведь о многих доисторических видах до нас не дошло никаких сведений», — сказал Саммерли. «С нашей стороны было бы опрометчиво думать, что мы сможем назвать каждое живое существо, которое нам встретится здесь».
«Вы совершенно правы. Наши возможности ограничиваются самой приблизительной классификацией. Подождем до завтра, там будет виднее. А пока что давайте-ка лучше вернемся к прерванному сну».
«Но при условии, что один из нас останется дежурить», — решительно сказал лорд Джон. «В такой стране шутки плохи, друзья. Впредь предлагаю установить ночные дежурства по 2 часа в смену».
«Тогда первым часовым буду я. Мне как раз хочется докурить трубку», — сказал профессор Саммерли.
И с тех пор мы никогда не ложились спать без охраны. Утром причина неистовых криков, разбудивших нас, разъяснилась. Прогалина, где мы видели игуанодонов, стала ареной настоящего побоища. Глядя на эти лужи крови и огромные куски мяса, разбросанные по зеленой траве, можно было предположить, что здесь полегло немало зверей. Но при ближайшем рассмотрении все эти останки оказались частью туши одного игуанодона, буквально растерзанного на клочки другим зверем, если не более крупным, то более свирепым, безусловно. Оба профессора погрузились в научный спор, тщательно осматривая каждый кусок, носивший на себе отметины безжалостных клыков и огромных когтей.
«Делать сейчас какие-либо выводы преждевременно», — сказал профессор Челленджер, глядя на лежавший у него на коленях кусок беловатого мяса. «Судя по некоторым данным, нападающим был тигр с саблевидными клыками. Скелеты таких тигров находят среди конгломератов в пещерах, но зверь, которого мы видели собственными глазами, гораздо крупнее и похож скорее на пресмыкающийся. Я лично склонен думать, что это был аллозавр».
«Или мегалозавр», — сказал Саммерли.
«Может быть. Словом, любой из крупных плотоядных динозавров. Среди них попадаются самые страшные чудовища, которые когда-либо оскверняли наш земной шар или служили украшением музеев».
Челленджер захохотал над собственной остротой. Обладая весьма примитивным чувством юмора, он радовался каждой своей шутке, даже самой грубой. «Чем меньше мы будем шуметь, тем лучше», — резко осадил его лорд Джон. «Почем знать, кто здесь бродит поблизости? Если этот молодчик вздумает вернуться сюда завтракать и наткнется на нас, тогда будет не до смеха. Кстати, что это за пятно? На чешуйчатой, тускло-черной коже игуанодона, чуть повыше плеча, ясно выступала темная нашлепка, похожая по цвету на асфальтовую. Никто из нас не мог определить это пятно, хотя Саммерли вспомнил, что 2 дня назад он видел точно такое же на одном из молодых игуанодонов.
Челленджер сидел надутый и хранил многозначительное молчание, выражая всем своим видом: «Вот знаю, да не скажу».
Лорду Джону не оставалось ничего другого, как обратиться с тем же вопросом непосредственно к нему.
«Если ваша милость разрешит мне открыть рот, я буду счастлив высказать свое мнение», — ироническим тоном начал Челленджер. «Мне впервые в жизни приходится выслушивать такие нотации. Я и не подозревал, что без вашего разрешения нельзя даже посмеяться невиннейшей шутке».
И только после того, как лорд Джон принес свои извинения нашему обидчивому другу, тот соблаговолил сменить гнев на милость. Когда же возмущение его окончательно улеглось, он влез на ствол упавшего дерева и обратился к нам с длинной и, как всегда, чрезвычайно торжественной речью. Точно перед ним была не наша маленькая группа из 3 человек, а тысячная аудитория, ожидающая от профессора драгоценных сведений.
«Что касается вышеупомянутого пятна», — начал Челленджер, «то я склонен присоединиться к мнению моего друга и коллеги профессора Саммерли, который утверждает, что это асфальт. Страна Мэп-Уайта явно вулканического происхождения. Асфальт же, как известно, принадлежит к глубинным образованиям и, несомненно, имеется здесь в жидком состоянии. Следовательно, он мог оказаться на коже игуанодонов. Впрочем, сейчас перед нами стоит другой вопрос, гораздо более важный. Каким образом здесь могут существовать плотоядные хищники, один из которых посетил эту прогалину и оставил на ней такие страшные следы? Мы знаем, что по своим размерам плато не больше среднего графства у нас в Англии. На этом замкнутом со всех сторон пространстве в течение многих веков живут некоторые виды, давно исчезнувшие с лица земли. Казалось бы, для меня это не подлежит сомнению, что плотоядные животные, беспрепятственно размножаясь, должны были бы давно уничтожить предоставленные им природой запасы пищи и в силу этого либо умереть с голоду, либо перейти с мяса на какой-нибудь другой корм. Как видим, ни того, ни другого не случилось. Следовательно, остается предположить, что ограничение числа этих свирепых хищников, без чего немыслимо равновесие в природе, достигается здесь какими-то иными способами. Каковы эти способы и как они применяются? Вот одна из многих интереснейших проблем, которые ждут своего разрешения. Я позволю себе выразить надежду, что нам еще представится случай наблюдать плотоядных динозавров с более короткой дистанции».
«А я позволю себе выразить надежду, что такого случая нам не представится», — сказал я. В ответ на это профессор поднял брови, словно школьный учитель, услыхавший неуместные замечания озорного ученика.
«Может быть, профессору Саммерли угодно высказать свои соображения по этому вопросу», — предложил он.
И оба они воспарили к горным высям науки, в разреженной атмосфере которых только и можно было обсуждать такие проблемы, как связь между борьбой за существование и понижением рождаемости при неуклонном уменьшении кормов.